Слово Божие выслушаем. Сегодня будем читать из второго послания к Коринфянам святого апостола Павла. Будем читать из 12 главы с 11 по 15 стих. Второе послание к Коринфянам, 12 глава с 11 по 15 стих. «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину». Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Аминь». Мы только что с вами пропели гимн «Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь ты». Это из разряда старых гимнов, можно сказать, классики духовного пения евангельских христиан-баптистов. Говорят, что в наших традиционных гимнах слишком много концентрации на страдании. Возможно, в какой-то степени это замечание справедливо, хотя, учитывая, какой путь прошло наше братство в течение уже более чем полутора веков, в общем-то, это не мудрено. Мы с вами живем в стране с очень тяжелой историей. Мы иногда, так знаете, тоже сосредоточены бываем на личных скорбях, переживаниях, связанных с нашим днем. Нам все кажется, что у нас вот оно как-то все слишком маленькое. Зарплаты маленькие, пенсии маленькие, квартиры маленькие. Но вот если вспомнить о том, как мы жили не так давно, 30, 40, 50 лет тому назад, я имею в виду наша страна, то мы, в общем, поймем, что мы живем совсем неплохо по сравнению с тем, что было. И уже выросли люди, верующие люди, которые не помнят, в общем, как было быть верующим в Советском Союзе. И вот история страны тяжелая, а история братства тем более нашего тяжелая. В общем-то, в какой-то мере какова жизнь, таковы и песни. Но я очень люблю эти старые гимны. Любил их, кстати, с молодости. Это не потому, что я начинаю стареть и начинаю любить все старое. Нет. В них есть жизнь в наших старых гимнах. Жизнь в Боге, жизнь во Христе, но жизнь не приукрашенная. И вот это в них хорошо. Знаете, из тех грехов, которых больше всего не нравились Иисусу, очевидно, на первом месте или на одном из первых мест был грех лицемерия. Был грех фарисейства. Значит, неискренности в том числе. Вот наши гимны старые, они искренние. И вот это в них хорошо, при всем, может быть, их каком-то художественном несовершенстве. Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь ты, да? В это верили те, кто прошли путь за Христом до нас. В это верим мы сейчас. и тут же тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты, да? Бог влагает сердце Духом Святым, в сердце христианам прекрасные желания, прекрасные мечты. А в то же самое время реальность такова, что вот с этими мечтаниями, святыми стремлениями в сердце человек проживает сложную жизнь, жизнь страданий. В этом, конечно, есть определенный парадокс. Мы искупленные дети Божьи, мы ожидаем нового неба, новой земли, мы ожидаем нового Иерусалима, и мы для этого предназначены. А в то же время, когда мы читаем, например, книгу Иова, читаем, например, там такое замечание, Иов говорит о том, что предназначены к страданию. Да, один из друзей Иова говорит, что человек рождается на страдание, как искра для того, чтобы взвиться ввысь. И мы вдруг понимаем, что это правда. Да, правда для нас искупленных, да, правда для тех, кому предназначено вечное блаженство. Но это тоже правда в отношении нашей земной жизни, в которой мы находимся сейчас. И от этих страданий не освобождает то, что даже то, если мы достигаем такого хорошего духовного уровня, когда, как мы здесь пишем, «Ты знаешь, Боже, что не ищу я богатств и почестей земных, моим всем сердцем тебя люблю и хочу с тобой быть каждый миг, и все равно страдаю. Более того, скорблю я часто, душа томится, не вижу радости бытия. И действительно, мне мир чужим стал, и я для мира. Это ж прекрасно. Но часто, что это означает? Когда человек становится христианином и пребывает в своем христианском звании и освящается, то пропасть с миром увеличивается, а по ту сторону наши родные, наши близкие. И вот мы становимся для мира, и подчас это означает, что для наших родных мы становимся чужими, потому что мы идем навстречу Христу, мы приближаемся ко Христу, мы живем Христу, а они, Христом, а они-то не живут. И получается, что то, что благо, по большому счету, для нас духовное, да, что мир для меня стал чужим, и я для мира стал чужим, они оборачиваются тоже страданиями для нас. И есть парадоксальные вещи. Никто не знает, не спросит даже, куда и что меня влечет, и кто утешит, то путь укажет, когда на сердце каждый гнет. Ну, можно сказать, брат, сестра, ну, Библия же есть. Вот она тебе путь укажет, да. А церковь где? А церковь где, когда на сердце тяжкий гнет? А вот бывает, и мы все это знаем в жизни, что и церковь где-то проходит мимо, когда особенно плохо, да? Всяко бывает. Я одинокий, как в клетке птицей умолкает песнь моя. Разве так должно быть у рожденного свыше христианина? Разве мы не призваны для радости, для счастья во Христе Иисусе? Да вот в том-то и дело, что призваны мы для того, чтобы быть блаженными со Христом. Но в этой земной жизни и получается не всегда. Иногда по нашей вине получается не всегда. Иногда, опять же, можно сказать, по нашей духовной немощи. Ну, конечно, по нашей духовной немощи. Не хватает нам упования. И это правда. Но факт остается фактом. Мы здесь продолжаем страдать. И очень часто это страдание связано с отношениями. Вот понимаете, мы сегодня читали про грехопадение, и в нашем катехизисе кратко изложены последствия грехопадения, но если вглубь посмотреть, и действительно последствия грехопадения ужасные, я бы сказал, по очень многим направлениям, да, и последствия грехопадения, они не сводятся только к тому, что я человек грешен и смертен, да, а еще есть другие последствия. Это одно из таких последствий, что человек, который сотворен Богом социальным существом, которому нехорошо одному, как сам Бог сказал, да, то есть человек, он связан всегда с другими людьми, по-другому не бывает. Вот человек, который сотворен Богом с тем, чтобы жить в обществе, он теперь живет в обществе несовершенных людей. Вот эта бацилла греха, она живет в каждом человеке. Вот в этом отношении все люди одинаковы. Христианин отличается от нехристианина тем, что он есть новое творение во Христе. В этом его отличие. Вот мы являемся новым творением во Христе, а те, кто не знают Христа, не являются новым творением во Христе. Но в Адаме мы все равны. Греховная базовая природа, с которой мы все рождаемся, она у всех одна и та же. И даже мы сами, будучи новым творением во Христе, остаемся способными грешить в Адаме. Мы сами в себе несем эту маленькую гражданскую войну, каждый христианин внутренний, когда мы боремся сами с собой, да, когда новое в нас, оно борется со старым в нас. И вот когда мы говорим о любом обществе, о любом коллективе людей, включая церковь, к сожалению, мы не только братья и сестры во Христе, мы еще и грешники в Адаме. И вот именно это обстоятельство вносит, в том числе в обиды христиан, разного рода нехорошие вещи, о которых, честно говоря, и говорить-то, и рассуждать-то не очень хочется. И я думаю, что нет нужды, потому что все мы понимаем, о чем идет речь. Вот одна из вещей, о которых, только одна из вещей, о которых я хочу сегодня поговорить, это такая вещь, как неблагодарность. Вот с которой я убежден, что каждый из нас сталкивается. И если мы не являемся прихожанами церкви, а являемся членами полноценными церкви, мы с этим сталкиваемся обязательно. Все, кто в церкви живут и служат, с неблагодарностью сталкиваются. По той простой причине, что все мы, будучи во Христе, еще остаемся в Адаме. И вот это обстоятельство, да, оно это одно из тех обстоятельств, которые делают жизнь нашу на земле тяжелой, к сожалению. Это является одним из серьезных источников наших скорбей. Церковь сравнивают с духовной лечебницей. И в то же самое время правда жизни состоит в том, что в этой духовной лечебнице иногда нам наносят раны. То есть вот есть такое некое внутреннее противоречие. Да? Церковь предназначена, чтобы лечить, а нас в ней ранят. Ну почему? Да вот все потому же. Греховная природа-то никуда не девалась. Другое дело, что мы должны ее контролировать в себе прежде всего, да? Нам всегда хочется исправить соседа по церковной скамье, но начинать-то надо с себя. Вот как бы хочется, да, хочется чтобы было хорошо, а часто получается что-то нехорошо. И что с этим делать? Ну, прежде всего, как в этом гимне. Что это гимн? Это гимн-молитва. Это гимн-молитва. Это гимн, когда душа вопиет к Богу, когда сердце вопиет Богу, к Богу. И, конечно, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, есть классический ответ на все. У нас же так это часто бывает, классические ответы на все. Это один такой классический ответ. Молиться надо, сестра, молиться надо, брат. И это правильный ответ. Но все же это не все. Почему я сегодня вспоминаю об этом? Почему я решил сегодня с вами поговорить на эту тему? Мы с вами в следующее воскресенье будем праздновать жатву. Жатва – это праздник благодарственный. Сравнительно с недавнего времени мы начали называть жатву днем благодарения, но по сути это правильно. По сути это правильно, потому что действительно, что мы делаем, когда мы смотрим на плоды земные, что мы должны сделать? Конечно, благодарить Богу. Сеяние и жатва со времен Ноя и доселе не прекращается, слава Богу, да? И мы, христиане, конечно, благодарим прежде всего не за это даже, или не только за это, хотя за это тоже надо благодарить. Но мы благодарим Бога за духовные дары, прежде всего за дар спасения. И, как Юрий Нилович сегодня сказал, в общем, вся жизнь наша должна быть благодарением. Не только то, как мы молимся, как мы поем, а вся наша жизнь. Мы должны быть благодарными Богу в каждом дне. И, между прочим, благодарными за все, что Он нам посылает, потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, как мы знаем, все содействует ко благу, да? А что это означает? Это означает, что и люди, которых Бог посылает нам на своем пути, на нашем пути, тоже ко благу. Это уж точно означает, что церковь, которая есть объединение людей во Христе, тоже ко благу. Вот вроде все так, вроде все правильно, но реалии жизни каковы? А вот реалии жизни таковы. Люди, которые, в том числе верующие люди, я имею в виду сейчас, да, которые должны быть благодарны Богу и людям, которых Бог посылает в их жизни, часто им не хватает духовных сил для того, чтобы благодарить Бога, а уж тем более для того, чтобы благодарить Бога за людей, которые нам часто не нравятся, и благодарить людей, которые являются даром Божьим. Да? Хотя это естественно. Мы понимаем, что это естественно. Вот когда мы здесь поем песни, читаем стихи, мы что говорим? Две вещи, да? Слава Богу и сердечно благодарим. А так оно и есть. Есть Бог, которого мы должны возблагодарить за то, что Он прославляется через братьев и сестер. Есть братья и сестры, да, которых тоже надо поблагодарить, потому что они часть нашей жизни, потому что Бог через них действует. Иногда, кстати, очень незаметно для нас, но все равно действует. Иногда заметно для нас. Вот казалось бы, ну надо поблагодарить. И как бы было хорошо, было бы как в раю, если бы в церкви все были благодарными Богу и друг другу. Ну, не жизнь была, а сказка бы наяву была. Но имеем то, что имеем. И не только мы. Я сегодня зачитал вот этот отрывок из второго послания Коринфянам, как раз чтобы показать вам, что с этой проблемой сталкивались не только мы, и не только наше время, и не только какие-то, может быть, люди на каком-то начальном духовном уровне, они достаточно освященные. С этой проблемой сталкивался и апостол Павел, причем не в начале своего пути отнюдь. Вот на этот период, когда он пишет это послание, он опытный служитель, он организатор огромного количества церквей, он человек, который, безусловно, в тогдашнем христианском мире обладает огромным авторитетом. Но немногие могли в тогдашнем христианстве середины первого столетия тягаться авторитетом, так сказать, иметь такой же авторитет, как у апостола Павла. Очень немногие. Ну, кое-кто из Иерусалима, апостол Петр, например, вероятно, Иаков, лидер Иерусалимской общины. Ну, а дальше даже сказать сложно. Далеко не все, точно из группы 12, ну, 11, да, Иуда отпал через предательство. Немногие, далеко не все из группы 11 пользовались таким авторитетом, как апостол Павел, который не был из числа непосредственных учеников Иисуса Христа, как мы помним, да? И, конечно, Коринфская община была одной из любимых его общин. Апостол Павел говорил о коринфских верующих так. Это мы читаем еще в первом послании Коринфянам, в 4 главе, в 15 стихе. «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Очень многое связывало апостола Павла с Коринфской общиной. Конечно, по-своему ему были дороги все. Вот Юрий Нилович сегодня сказал о том, что хорошо бы нам ко всем относиться одинаково. Ну, в общем, да, но есть свои «но». Об одном из этих «но» мы с вами говорили в прошлое воскресенье. Но есть и просто человеческие симпатии, антипатии. Это естественно. Как бы мы ровно в духовном отношении не пытались ко всем относиться, ну, конечно, есть те, кто нам ближе. И вот коринфяне, безусловно, в сердце апостола Павла занимали особое место. Но в Коринфской общине происходили сложные духовные процессы, о которых мы читаем и в первом послании Коринфянам, и во втором послании Коринфянам. Причем это довольно обширные послания. Это одни из самых длинных посланий апостола Павла, что говорит, ну, в общем, о том, что было о чем писать. И сами эти письма, сами эти послания Павла – это выражение Павловой заботы. Огромной Павловой заботы об общине верующих христиан в Коринфе. Однако, не все были склонны внимать Павловым увещеваниям. Но, казалось бы, почему? Разные, наверное, были у всех причины, но если все это обобщить, конечно, это было действие вот этой самой адамовой греховной природы. В значительной части коринфских верующих, в той части, которая не хотела свою греховную природу контролировать. Судя по всему, дело дошло так далеко, мы об этом с вами читаем, что чтобы не слушаться духовных советов апостола Павла, многие начали ставить под сомнение сам его апостольский авторитет. И вот в конце уже второго послания к Коринфянам апостол Павел начинает как бы оправдываться. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. У меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Почему апостол Павел об этом пишет? Потому что распространялась вот эта болезнь по коринфской общине, которая духовная болезнь, да, когда, по сути дела, человека, который столько для них сделал, они ни во что не ставили. А для чего? А для того, чтобы не слушаться. А для того, чтобы не быть христианами по-настоящему, а называться. Вот ситуация на самом деле абсолютно не уникальная. Оно есть в любом поколении христиан, в любом поколении. Всегда были люди, в том числе очень благословенные служители, каким был и апостол Павел, которого христиане, во всяком случае, многие отвергали. Почему? Потому что, если про лидеров говорить, сейчас я буду говорить про рядовых христиан, но вот здесь, если говорить непосредственно об апостоле Павле и других духовных лидеров, они же призывают бодрствовать, а не спать, они призывают духовно возрастать, а не находиться в какой-то духовной яме. Они призывают оставить грехи. В общем, призванные Богом служители всегда не дают отстающим, скажем так, христианам спокойно спать дальше. Кому же это понравится? Значит, тут два выхода. Либо мне нужно оставлять мои грехи, либо мне нужно обвинить того, кто меня обличает. И понятное дело, что второй путь проще, в том плане, что если прислушаться, мне же надо каяться, мне же надо изменяться, мне же надо трудиться над собой, да, с помощью Божьей благодати, но мне-то тоже придется напрягаться, чтобы благодать Божия во мне действовала. Поэтому проще сказать, что Павел не апостол. Вообще, кто он такой, чтобы мной командовать? Зачем он мне нужен тут? Я как-нибудь со Христом сам разберусь. И все. И делать ничего не надо. Но апостол Павел здесь дает урок не просто как лидер нам. Он здесь дает урок, который важен не только для лидеров, а для всех христиан. Это очень важный урок. Как реагировать на неблагодарных людей, в том числе в церкви? Это совет тем более важный, что в такое положение, еще раз говорю, рано или поздно, а часто много раз в жизни, попадает любой христианин, который ведет активную церковную жизнь. Обязательно на нашем пути встретятся люди, которые не то что нас не оценят, а еще и постараются обесценить то, что мы делаем, или то, что через... И, в общем-то, то, что через нас делает Бог. И, конечно, что говорить, это неприятно. И вот мы здесь читаем, и очевидно совершенно, что Павел несчастлив от того, что с ним так обращаются те, кому он всем сердцем, да? Но его реакция, она удивительна. Ну, какая человеческая реакция должна быть? Кстати, так и поступают многие люди. Иногда служители Божьи устав поступают так. Ну, Не хотите вы меня, ну и не надо, да? Не хотите, ну и не надо. Не нравится я, как проповеди говорю, или как кашу варю, или как стулья расставляю, неважно. Как пою, вам не нравится, ну и все. Не буду я петь, или буду петь где-нибудь в другом месте, или буду кашу варить где-нибудь в соседней общине, если вам не нравится, как я это сделаю здесь. Понимаете, в такой ситуации чисто по-человечески у нас вроде бы есть моральное право обидеться. Ну, меня ни в грош не ставят. Я тут стараюсь, да, на моем участке служения Господу. Я стараюсь что-то сделать, а меня ни в грош не ставят. Ну и зачем тогда? Что я буду ради вас тут распинаться-то, да? Апостол Павел делает совершенно противоположную вещь и удивительную. Во-первых, первое, что он говорит, что он не собирается отягчать. У апостола Павла речь идет о деньгах, если говорить по-простому. Дело в том, что апостол Павел – человек, который был всецело предан служению, но в некоторых местах он подчеркнуто не брал денег ни с кого. С некоторых брал. Филиппийцев он хвалит за то, что они высылали ему нужду. А вот с фессалоникийской общины он брать ничего не хочет. И с Коринфян он здесь говорит: я с вас брать ничего не хочу. Почему? Потому что ищу не вашего, а вас. То есть вы меня ругаете, вы меня за апостола не считаете. Ну, а я со своей стороны все равно буду искать не вашего, а вас. То есть буду искать вашей духовной пользы. И, соответственно, ну да, буду, здесь есть снисхождение апостола Павла, он снисходит. Почему он не хочет брать деньги с Коринфян, почему он не хочет брать деньги с фессалоникийской общины? Потому что он видит, что их духовное состояние таково, что если он будет это делать, их духовное состояние станет еще хуже, чем есть. А вот дальше, наверное, самое главное. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Апостол Павел говорит: «Я буду вас, вы меня не любите, а я вас дальше буду любить». Если это каких-то денег мне будет стоить, ну, значит, будет стоить. Вот знаете, есть удивительное свойство у Божьей благодати. Оно невозможное у благодати во Христе. Оно невозможное делает возможным. И вот в данном случае благодать Божия в любящем сердце, оно делает способным продолжать любить, несмотря на то, что тебя не любят и не ценят. Вот на что способно наше сердце благодаря действию благодати Христовой в нем? И вот это, наверное, единственный правильный ответ. Когда нас не ценят, когда нас не любят, или когда нам так кажется. Ответ простой. А я буду все равно любить. Я буду любить вас. И Христос мне в этом поможет. Да, вроде бы меня не очень любят, не очень ценят, да, но я буду любить. Вот во Христе становится возможным продолжать открывать свою душу другим людям, даже когда в эту душу плюнули. По-человечески это невозможно, а во Христе возможно. И это единственный выход из ситуации. Апостол Павел не один раз в разных выражениях выражал в разных выражениях давал понять, что христиане должны опасаться превращать церковь в поле битвы, в поле взаимных претензий. Да, есть грехи, которые нужно обличать. Да, есть грешники, от которых надо дистанцироваться, даже в церкви. Но нельзя отвечать ударом на удар. Нельзя отвечать ненавистью на ненависть, презрением на презрение, на неблагодарность отвечать неблагодарностью же нельзя. Наоборот, если ты христианин, то ты должен понимать, что единственным христианским ответом на неблагодарность может быть только любовь. Да, в каких формах эту любовь выражать и каким образом сделать так, чтобы эта моя любовь не, так сказать, не повредила другому человеку, чтобы он дальше не продолжал духовно деградировать. Здесь много есть подобных и других вопросов, но вот глобально на неблагодарность, в том числе в церкви, ответом может быть только любовь. И способность эту во Христе мы имеем. Другое дело, что не всегда хватает веры, решимости и, конечно, смирения для этого. Но Христос нам все для этого дал. И вот сегодня в гимне у Светланы Вячеславны прозвучали эти слова Христа – с креста, Господи, да, Отче, прости им, ибо не ведают, что делают, да. Вот уж кто, кому человечество было абсолютно неблагодарно, так это к Иисусу Христу. Но ответ Христа – это любовь, которая привела его на Голгофу, и которая оставила его на Голгофе до того момента, пока грехи наши были искуплены. Да поможет нам Господь идти по стопам Христовым. Аминь.